Радио Свобода, Время и мир, аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Когда прекратится подорожание хлеба? Голландский сыр и неправительственные организации Петербурга. Терроризм и общественное мнение в Испании, марокканский след Аль-Каиды и права человека в странах Южного Кавказа. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжающийся рост цен на продукты питания может ввергнуть в еще большую нищету до 100 миллионов человек в развивающихся странах мира, предупреждает руководитель Всемирного банка. В ряде регионов России власти обсуждают, не вернуться ли к практике хлебных карточек, а в Москве впервые организована биржевая торговля зерновыми фьючерсами. В прошлом году хлеб в стране подорожал на треть, и цены продолжают расти. Впрочем, эксперты прогнозируют, рост цен вскоре сойдет на нет, но сами по себе цены в обозримом будущем на прежний уровень не вернутся. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
В странах Западной Европы и в Соединенных Штатах средние расходы одной семьи на продукты питания за последние 30 лет сократились с 30 до менее чем 10% семейного бюджета. И потому нынешний рост цен практически на все продукты заботит эти семьи значительно меньше, чем всего четверть века назад. Соответственно, чем ниже средний уровень семейного дохода в стране, тем доля затрат на продукты больше. В России, как показывают недавние социологические опросы, более половины населения тратят на еду до 60% своих текущих ежемесячных доходов. В 2007 году мировые цены на зерно выросли более чем вдвое. Наш первый собеседник в США – профессор экономики сельскохозяйственного факультета Калифорнийского университета Колин Картер.
Действительно, мировые цены на зерно в прошлом году удвоились. Более того, большинство экспертов настроены и сейчас пессимистично и считают, что в ближайшее время цены останутся высокими, и никакого резкого снижения не предвидится. С другой стороны, это и хорошие новости, так как цены, хотя и останутся высокими, но дальше особенно повышаться уже не будут.
На только что прошедшей сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда представители индустриальных стран призывали страны развивающиеся расширять посевные площади. Но этот же призыв можно обратить в значительной степени и к странам наиболее развитым.
В США, например, значительная часть сельскохозяйственных угодий, около 9 миллионов гектаров, была временно изъята из оборота. Это сделано на основании федеральной программы, которая называется Conservation Reserve. Правительство платит фермерам, владельцам этой земли, если они ею не пользуются, так сказать, дают отдохнуть. Но в ближайшее время часть этих земель будет возвращена в обороты, и, соответственно, на них будут выращивать дополнительные объемы зерна. Точно так же можно увеличить производство зерновых и в других странах.
Из Берлина сотрудник немецкого института мировой экономики Кристиан Дреггер.
Этот кризис можно попытаться обуздать совместными финансовыми усилиями Соединенных Штатов и Европы. Есть также соответствующие планы ООН и Международного валютного фонда. Мы должны позаботиться о том, чтобы фермеры в развивающихся странах расширяли посевные площади, а для этого им необходимо предоставить современные технологии и льготные кредиты. И, безусловно, пора отменить систему квотирования и других торговых барьеров для сельхозпродукции, существующую в Европе, что тоже благотворно сказалось бы на динамике цен.
В России на прошлой неделе была впервые учреждена биржевая торговля зерновыми фьючерсами, то есть контрактами, предусматривающими поставки в ближайшем будущем. Текущие рыночные цены на пшеницу, например, к тому времени достигли в России 9,5 тысяч рублей за тонну, то есть более 400 долларов, это выше мировых. А в первые дни торгов фьючерсы на июль котировались почти на треть меньше. Из Москвы эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Игорь Повенский.
Дело в том, что рыночные цены текущие в 9,5 тысяч рублей за тонну, это цены старого урожая. А что касается фьючерсов на июль, да, которые, собственно, торговались на бирже, это уже новый урожай. Цена обычная нового урожая, она ниже, чем старого. Прогнозируется очень хороший валовой сбор, как в мире, так и в России, соответственно, цены, конечно же, ниже. Другой вопрос, что 6,5 тысяч рублей, можно сказать, что пока это минимальная цена, на самом деле. Рынком оценивается все-таки, что она может быть там и до 7 тысяч рублей.
Министр сельского хозяйства Алексей Алексей Гордеев надеется, что биржевая торговля зерновыми фьючерсами в России позволит сдержать рост цен на зерно. Но если иметь в виду уже сложившийся в России рынок зерна и только-только формирующийся рынок зерновых фьючерсов, то есть финансовых инструментов, привязанных к зерновому рынку, в какой степени совпадают их участники? Игорь Повенский.
Я видел неких зернотрейдеров, и то не очень крупных, весьма средних. Нужно, во-первых, время, чтобы туда пришли действительно крупные игроки. И что гораздо сложнее, конечно, с точки зрения того, что в этот процесс за рубежом вовлечены производители, в России это сделать гораздо сложнее в силу отсутствия технической оснащенности непосредственно производителей. То есть элементарно нету компьютеров, там нету интернета, соответственно, участвовать им во всем этом очень сложно. В лучшем случае, что сейчас можно сделать в рамках этих фьючерсов, некая торговля между зернотрейдерами.
На мировом рынке зерновых наиболее стремительно выросли с начала 2008 года цены на рис на 75%. С чем это связано? Профессор Калифорнийского университета Колин Картер.
Вы правы, цены на рис с декабря прошлого года росли быстрее, чем на любые другие зерновые. Одна из главных причин, такие страны, как Индия, Китай и Вьетнам, стали ограничивать экспорт риса. Они делают это, чтобы обеспечить внутренний рынок, не допустить повышения цен на нем и защитить собственных потребителей. В результате спрос на рис на мировом рынке превысил его предложение, что и отразилось немедленно на ценах. Впрочем, эксперты полагают, что теперь цены на рис стабилизировались.
Защищают внутренний рынок, ограничивая экспорт, и крупнейшие производители пшеницы, включая Россию, Украину, Аргентину и Казахстан. В результате на мировом рынке товар оказывается меньше при том же спросе на него, что толкает цены еще выше. В России уже 3 месяца действует, по сути, запретительная таможенная пошлина на экспорт пшеницы. Тем не менее, объем экспорта в текущем сельскохозяйственном году оказывается большим, чем в прошлом. Из Москвы Игорь Повенский, Институт конъюнктуры аграрного рынка.
Безусловно, оказала пошлина, потому что она запретительная, и, соответственно, февраль, март и апрель экспорт сошел на нет. Но, тем не менее, мы за короткий срок, за счет рекордных объемов отгрузки осенью, ежемесячных объемов, исторически высоких, мы отгрузили свыше 13 миллионов тонн. Это выше, чем за весь прошлый сезон. Несмотря на то, что в прошлом сезоне продолжался экспорт вплоть до июля, то есть когда он составил 12,2 миллиона тонн.
В какой степени реальные мировые цены на зерно определяются рынками зерновых фьючерсов, будь то на товарной бирже в Чикаго, Лондоне, Будапеште или в Москве? Ведь, сколь известно, лишь 3-5% всех фьючерсных контрактов, будь то нефть или пшеница, завершаются физической поставкой товара. Это прежде всего финансовый инструмент. Сколь велика доля спекулятивной составляющей в текущих мировых ценах на зерно, то есть вклада в них именно финансовых рынков? И легко ли приобрести зерновые фьючерсы на крупнейших биржах? Скажем, в США для покупки на фондовом рынке акций той или иной компании покупателю необходимо внести 50% предоплату. А для покупки на товарной бирже нефтяного фьючерса всего 6%. А для фьючерса на пшеницу или сою? Колин Картер, профессор Калифорнийского университета.
При покупке зерна предоплата зависит от вида зерновых, но в целом она приблизительно такая же, как при покупке нефти. В результате в последние годы на зерновой рынок поступает все больше так называемых новых денег. На нем усиливается спекуляция, и цены растут. Однако это новый фактор, и пока никто не сможет точно определить, насколько же выросли цены именно из-за спекулятивных операций. Кстати, в США правительственная комиссия, контролирующая рынок товарных фьючерсов, буквально на следующей неделе проводит в Вашингтоне специальную конференцию, посвященную именно этим вопросам.
Из Берлина Кристиан Дрегер, немецкий институт мировой экономики.
Цены зерновых фьючерсов тесно связаны с текущими мировыми ценами на зерно. Конечно, в них заключена определенная спекулятивная доля, так как участники рынка пытаются угадать его тенденции. Но не следует преувеличивать роль фьючерса в динамике цен. Фундаментальным фактором ценообразования остается соотношение спроса и предложения.
Это соотношение текущего спроса и текущего предложения. Как может проявиться на зерновом рынке в ближайшие месяцы? Игорь Повенский.
В данном случае уже целесообразно говорить о ценах нового сезона, то есть тот урожай, который будет получен летом. Не только мы, но и большинство международных агентств полагают, что рынок делает свое дело, и валовой сбор под влиянием того, что цены столь резко выросли, он тоже очень существенно вырастет. То есть, допустим, по пшенице 646 миллионов тонн, что на 42 миллиона тонн выше 2007 года. При этом не прогнозируется некого существенного роста по потреблению.
А на российском рынке?
По России мы прогнозируем тоже прирост по пшенице с 49 миллионов тонн до 52 миллионов тонн. Соответственно, в целом по сезону мы можем получить более низкие цены, чем в этом текущем проходящем сезоне, то, что мы видели на протяжении последних месяцев. Более того, международное агентство и мы в дальнейшем говорим о снижении, но, тем не менее, снижения существенного точно не будет. Это будут все равно цены, которые выше среднегодовых за последние 5 лет. Они все равно будут выше. И, по мнению большинства экспертов, этот сезон по ценам был пиковым. То есть в дальнейшем, скорее всего, пойдет снижение. Единственное, что оно не будет существенным.
Министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев высказался против возвращения к практике хлебных карточек или талонов на продовольствие для наименее обеспеченных. До окончания срока моратория на повышение цен на некоторые социально значимые продукты питания в России осталось 2 недели.
О том, когда перестанет дорожать хлеб, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Радио «Свобода» уже рассказывала об опубликованной 8 апреля в газете «Невское время» статье «Голландский сыр бывает только в мышеловке», воспринятой питерской общественностью как проявление очередной атаки на петербургские некоммерческие организации, которые в рамках программы «Матра» получали из Голландии гранты. Сегодня продолжение этой темы, за развитием которой следит мой коллега Владимир Тольц.
Коротко напомню, выдержанная в ерническом тоне и подписанная псевдонимом статья в «Невском времени» была нацелена прежде всего против сотрудничества питерской правозащитной организации «Гражданский контроль» с голландской программой «Матра». В статье, в частности, утверждалось, что, цитирую, «голландские заинтересанты» якобы провели в 2005-2006 годах в гражданском контроле семинары, коими ведал один из сотрудников МИД Голландии. На самом деле эти мероприятия проводились по инициативе и силами ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе этих мероприятий, по утверждению автора статьи, иностранцы получили прямой доступ к базе данных личного состава, разобрались в методах и приемах наших правоохранительных звеньев. Кроме того, повествовало «Невское время», гражданский контроль провел конференцию и ролевую игру для федеральных районных судей, а равно адвокатов и правозащитников. И в ходе этих мероприятий его организаторы будто бы доказывали, что нынешние российские нормативно-правовые акты противоречат Конституции РФ, ну и другое в том же духе. В ответ председатель правления гражданского контроля Борис Пустынцев предложил редакции «Невского времени» опубликовать опровержение клеветы, содержащейся в статье «Голландский сыр бывает только в мышеловке», и принести за них свои извинения. В противном случае гражданский контроль пригрозил обратиться в суд за защитой своей чести и деловой репутации. Ныне стало известно, что через 10 дней после публикации про голландский сыр главный редактор «Невского времени» признал наличие в ней непроверенных и несоответствующих действительности фактов и принес устные извинения гражданскому контролю, но не «Матре», и лично Борису Пустынцеву. В пятницу ожидается их публикация в газете. Так в чем же состояли цель и смысл этой очередной уже атаки на активные неправительственные организации правозащитного профиля, спрашиваю я у Бориса Павловича Пустынцева.
Полагаю, что в этот раз основной целью были все-таки не наши организации, Очевидно, что объектом этой спецоперации, я бы так и назвал все это, был голландский правительственный фонд МАТА. А мы тут попали просто, как сейчас выражаются, попали под раздачу.
Но почему именно МАТРА? Чем деятельность МАТРы в России отличается от работы других зарубежных благотворительных фондов?
На наш взгляд, ничем не отличается. За 15 лет работы гражданского контроля мы получали поддержку от многих зарубежных фондов. Ну, тех из них, которые никогда не пытались диктовать нам направление или формы работы. Но фонд МАТРА, который оказывал нам поддержку по двум кратковременным проектам, каждой продолжительностью до 3 месяцев, ничем не отличался в этом отношении, например, от фонда имени Конрада Аденауэра, с которым мы постоянно сотрудничаем. Вообще, если у ФСБ имеется информация о неблаговидной деятельности определенных сотрудников МАТРы, то скажите об этом, нам они ее не сообщали. Совершенно очевидно, что атака сегодня идет на голландские фонды и на английские. Из голландских фондов один активный фонд – это МАТРА. Но в случае английских фондов хотя бы была обнародована информация о шпионских камушках. Там, сказать, все было гораздо более понятно. Впрочем, если бы Березовский, Закаев и ряд других лиц получили политическое убежище не в Англии, а в Германии, то сегодня серьезные трудности образовались бы у фонда Аденауэра, у фонда Фридриха Эберта, Генриха Бёля и других именно немецких фондов. А вот чем провинилась Голландия, мы можем только гадать. Во всяком случае, утверждение газеты «Невское время», что с 2003 года МАТРА действует в России незаконно, это очередное вранье. Ну, конечно, все, что происходит, укладывается в общее русло целенаправленных усилий по маргинализации российских правозащитных организаций. Но в данном случае главный объект атаки – это западные фонды. Автор «Пасквиля в Невском времени» так и сказал нам: «Поймите, дескать, что вы дергаетесь, претензии гражданского контроля минимальные. Основные претензии к МАТРе». То есть он проговорился. Сначала британский совет, потом МАТРА. То есть, очевидно, избрана тактика дискредитации и ликвидации российских отделений зарубежных фондов по одному, по очереди. Что вызовет меньше возмущения в цивилизованном мире.
Интересно, что все это происходит в преддверии смены президентов. Как в этом контексте рассматривать довольно популярные в либеральных кругах рассуждения о наступлении некой оттепели при президентстве Дмитрия Медведева?
Я довольно скептически отношусь к подобным ожиданиям. И прежде всего по причине естественной общности экономических интересов обоих президентов. Вполне возможно, что определенный кремлевский клан, или, может быть, его питерское звено по собственной инициативе, создает таким образом некий задел на будущее, чтобы показать, что назад дороги не будет, что никакой оттепели не будет, что преемственность политического курса обеспечена. А с другой стороны, то немногое, что мы знаем о Медведеве, позволяет предположить грядущее преобладание, ну, скажем так, более благообразной стилистики политического руководства. Мы можем ожидать, что нынешние хотелки, сопелки, ну, пресловутое ковыряние в носу и прочая подобная терминология уступит место более приемлемой эстетике. Что будет немаловажно само по себе. Ведь, согласно Юрию Лотману, доминирующая эстетика выражений способна постоянно воспроизводить ту среду, из которой она проистекает. Так что вполне можно ожидать некоторого общего смягчения нравов, которое в дальнейшем может вылиться и в позитивные изменения политического курса. Логика событий – это очень действенная штука, вне зависимости от первоначальных устремлений инициаторов этих событий.
Вернемся, однако, к МАТРА, являющейся программой Министерства иностранных дел Нидерландов. К сожалению, МИД Голландии не разрешает своим сотрудникам давать звуковые комментарии под запись для радио, как голландского, так и иностранного. Поэтому, как с нашими вопросами, так и с ответами чиновника МИДа, вас познакомит Софья Корниенко, занимавшаяся в Амстердаме выяснением сведений об этой программе.
Министерство иностранных дел Нидерландов основало программу «МАТРА» в 1994 году для поддержки гражданского общества в странах Восточной Европы и укрепления связей между городами-побратимами в этих странах и в Голландии. Прокомментировать недавние нападки на западные благотворительные фонды в российской прессе я попросила пресс-секретаря Нидерландского министерства иностранных дел господина Ахмеда Даду. В статье явно содержится критика самой программы «Матра», ответили в министерстве. Как бы вы оценили степень сложности работы в России до сих пор? По сравнению с другими странами, где задействована программа «Матра», насколько затруднена работа неправительственных организаций в России, например, в плане необходимых бюрократических формальностей? «У нас положительный опыт работы в России», — говорит господин Даду. С помощью программы удалось осуществить большое количество полезных проектов, которые высоко оценили и местные, и федеральные власти. Например, программа профинансировала совместные проекты российских и нидерландских неправительственных организаций, направленные на улучшение ситуации с сиротской опекой в Петербурге, создание рабочих мест для инвалидов в Нижнем Новгороде, очищение рек и поддержание чистоты водоемов в нескольких регионах и улучшение системы управления оперным театром в Казани. Благодаря финансированию программы «Матра» нидерландская неправительственная организация оказала консультационную помощь в ходе пересмотра некоторых статей Российского гражданского кодекса. Известно, что со времени принятия в России в 2006 году нового закона о некоммерческих организациях последние подвергаются тщательной проверке со стороны государственных органов, добавил пресс-секретарь нидерландского МИДа. Тем не менее, до сих пор у нас не было никаких проблем с осуществлением проектов программы «Матра». Автор статьи в «Невском времени» утверждает, что «Матра» якобы работает в России нелегально. На основании каких договоренностей программа осуществляет свою деятельность на российской территории? «Матра» – результат, подписанный российским и нидерландским правительствами так называемой «Gemeenschappelijk Actieprogramma» – программы совместных действий. О нелегальной работе, таким образом, не может быть и речи, подчеркнули в нидерландском МИДе.
Софья Корниенко. Портрет голландской программы «Матра», обозванной в статье «Невского времени» сыром из мышеловки. Итак, оскорбления в адрес «Матра» признаны газетой несоответствующими действительности. Так что мешает извиниться перед голландцами?
Об отношениях «Невского времени», программы «Матра» и неправительственных организаций Петербурга рассказывал Владимир Коц. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Защита журналистки российского издания New Times Натальи Марари вновь обжаловала запрет на ее въезд в Россию. Как сообщил ее адвокат Юрий Костанов, в Мосгорсуд подана кассационная жалоба на решение Мещанского суда, который признал запрет законным. Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи многомиллиардные контракты для российских компаний. Глава Государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Указ об этом подписал премьер-министр России Виктор Зубков. Вайншток сообщил, что сам написал заявление об уходе, так как считает, что выполнил работу по формированию корпорации. Главу администрации Тамбова Максима Косенкова подозревают в причастности к похищению гражданина Украины. Об этом заявил Следственный комитет при прокуратуре России. Косенков был задержан в среду в Москве. Как сообщается, непосредственный исполнитель преступления по решению суда уже находится под стражей. Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего главу Минатома России Евгения Адамова, изменив ему наказание на условное. Адамов заявил, что намерен обжаловать приговор и добиваться привлечения к ответственности тех, кто возбудил в отношении него уголовное дело. На архипелаге Шпицберген два человека пропали без вести после вспыхнувшего в четверг утром пожара в угольной шахте в российском поселке Баренцбург. На юго-западе Афганистана, в провинции Немрос, по уточненным данным, 24 человека погибли и 35 были ранены в результате подрыва смертника перед мечетью. Губернатор провинции заявил, что нападение произошло в городе Заранж. По его словам, возможно, нападавших было несколько. В Каире состоялась встреча бывшего президента США Джимми Картера с делегацией радикальной палестинской группировки «Хамас».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Терроризм и общественное мнение в Испании, марокканский след Аль-Каиды и права человека в странах Южного Кавказа. На севере Испании совершен очередной теракт сепаратистской организации «ЭТА». Ранены 7 полицейских, пострадали дома в рабочем квартале Бильбао. Предыдущий теракт «ЭТА» провела в октябре прошлого года. Местные жители говорят, что больше не верят политикам, что с терроризмом в стране удастся покончить. Проблема состоит еще и в том, что этот местный конфликт происходит на фоне угроз со стороны исламских фанатиков, о чем свидетельствуют последние заявления деятелей Аль-Каиды. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
О необходимости уничтожить Испанию как государство и восстановить на ее территории халифат, существовавший здесь в средние века во времена арабских завоеваний, главари Аль-Каиды повторяют беспрерывно. Последнее заявление прозвучало из Ирака, где сейчас, по выражению испанского политолога Сесара Видаля, идет главное сражение против международного терроризма. Некий эмир Абу Адам Аль-Магдиси напомнил на одной из контролируемых радикалами страниц в интернете, что основная цель джихада – освобождение исламских земель от неверных. И в первую очередь Палестины, Чечни, Афганистана и Испании, или Аль-Андалуза, как ее называют арабские экстремисты. Аль-Магдиси утверждает, что некое иракское исламское государство, пока виртуальное, скоро вплотную займется экспортом джихада на Иберийский полуостров. И на голову испанцев обрушится месть за изгнание мусульман с полуострова в 15-м столетии. Впрочем, иракский радикал ничего принципиально нового не сказал. Все это уже содержалось в высказываниях идеолога Аль-Каиды и ближайшего помощника Бен Ладена, египтянина Аймана Аль-Завахири.
Задача священного джихада – освободить земли ислама от Афганистана до Аль-Андалуза, который находится под пятой крестоносцев. Маджахеды должны очистить от неверных Ливан, Палестину, Ирак и другие страны Персидского залива и покарать тех, кто совершает агрессию против ислама.
Международные террористы называют крестоносцами европейцев и американцев, поскольку живут средневековыми понятиями и пользуются терминологией давно минувших эпох. Но если отбросить словесную архаику, то за ней вырисовывается вполне реальная угроза. Испанские спецслужбы насторожили высказывания иракского террориста еще и потому, что в последние годы джихадистам удалось завербовать в Испании из числа мусульманской иммигрантской молодежи немало террористов для отправки в Ирак. Так что возникают вполне реальные опасения, что, получив боевой опыт в Ираке, данные лица могут быть направлены назад в Испанию для осуществления террористической деятельности. В своих претензиях на Испанию международные террористы делают особый акцент на необходимости немедленно вернуть, как они выражаются, в лоно ислама два испанских города-анклава в Северной Африке – Сеуту и Мелилью. Совсем недавно Аль-Джазира распространила видеозапись с выступлением некоего Абу Мусаба Абдул-Уадуда, который назвал себя представителем Аль-Каиды в Северо-Западной Африке. Он призвал, обнимая перед камерой сразу два автомата Калашникова, освободить анклавы от нечистых испанцев. Кстати, этим высказыванием в отношении Сеуты и Мелильи также предшествовали заявления главного идеолога Аль-Каиды египтянина Завахири. Еще полтора года назад он как бы вскользь упомянул анклавы, обрушившись с гневной критикой на Организацию Объединенных Наций.
ООН – это организация, враждебная исламу. Ее устав основывается на принципах, далеких от законов, содержащихся в шариате. Однако ООН заставляет своих членов, в том числе исламские страны, признавать Израиль, признавать российскую оккупацию Чечни, китайскую восточного Туркестана, а также испанскую оккупацию Сеуты и Мелильи.
Выступления Завахири являются для членов Аль-Каиды установочными, прямым руководством к действию. Об этом, в частности, говорится в работе, опубликованной Испанским центром стратегических исследований Королевским институтом Элькану. Рассказывает старший инспектор службы внешней информации Национальной полиции Испании Хосе Луис Серано.
Проанализировав заявления террористических группировок, мы сделали вывод, что экстремисты на местах слепо выполняют все указания, поступающие от лидеров международной террористической сети Аль-Каиды. Очевидно, что за заявлением идеологического лидера всякий раз появляются выступления местных исполнителей приказов, которые либо обещают их выполнить, либо отчитываются об исполнении, то есть о совершенных по заданию главарей терактах. Так, собственно, и действует механизм Аль-Каиды.
Этот механизм сработал 11 марта 2004 года. В тот день группа международных террористов совершила по приказу Аль-Каиды теракты в 4 мадридских электричках, убив 191 человека и искалечив еще 1500. Король Хуан Карлос
I. Мирное и демократическое испанское общество испытало на себе последствия преступных акций фанатиков-убийц, действующих во имя своих абсурдных тоталитарных теорий. Они презирают наше право на жизнь, несут горе в наши семьи. Терроризм, как наиболее извращенное проявление бесчеловечности, враждебен демократии. Ни одно свободное общество не может склонить голову перед угрозами террористов. Это было бы предательством наших ценностей. Отсюда задача всех демократов бороться с терроризмом всеми средствами, которые предоставляет нам правовое государство.
Тактической целью терактов 11 марта было наказать Испанию за участие в антитеррористической операции в Ираке, стратегической – начать джихад за освобождение Аль-Андалуса от неверных. Именно стратегическая цель определила выбор Испании, а не какой-то иной страны-участницы иракской операции, в качестве объекта нападения. Старший инспектор Хосе Луис Серано.
Аль-Каида решила вмешаться в события в Ираке и встать во главе возникшего там движения сторонников свергнутого режима. Для этого она разработала план нанесения ударов по западным союзникам и в первую очередь по Испании, как государству-объекту джихада, о необходимости освобождения которого от неверных террористическая группировка без конца твердит.
Свое участие в организации взрывов 11 марта в Мадриде Аль-Каида никогда не скрывала. Сразу после трагедии арабская газета «Аль-Кудс Аль-Араби» опубликовала письмо Аль-Каиды, в котором говорилось следующее. «Нам удалось успешно проникнуть в самое сердце Европы и нанести мощный удар по крестоносцам. Кроме того, в ходе следствия была обнаружена видеокассета с записью обращения к испанцам самих участников теракта. В нем прямо говорилось, что организация ведет джихад в Аль-Андалузе или на земле Тарика Бензаяда, так звали арабского завоевателя Испании. Глава Мадридской областной администрации Эсперанса Агирре.
На прицеле террористов постоянно находятся все демократические страны. Демократия для них – главный враг. Жители свободного мира знают, что их руководители никогда не пойдут на уступки террористам, поскольку людям, выступающим с позиции свободы, закона и демократии, не о чем говорить с теми, кто продвигает с помощью террора порочные утопии и тоталитарные проекты.
Как свидетельствуют последние события, заговор международных террористов против Испании не ограничился событиями 11 марта 2004 года. В минувшем феврале, к примеру, в Мадриде состоялся очередной суд, на этот раз над 28 членами обосновавшейся в разных городах страны радикальной группировки под названием «Мученики Марокко». Она планировала организовать взрывы на важнейших объектах страны. Так один из мучеников, террорист-смертник, должен был врезаться на грузовике, груженном динамитом, в здание Национальной судебной палаты Испании и таким образом уничтожить дела, которые там заведены на боевиков Аль-Каиды, а заодно и следователей, которые эти дела ведут. ждут испанского суда еще 12 экстремистов-пакистанцев, арестованных в прошлом году. Они закупили взрывчатку и намеревались устроить взрывы в автобусах Барселоны. Говорит министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава.
Мы имеем дело с группировками радикалов, которые занимались не только распространением экстремистских идей среди иммигрантов-мусульман, но и намеревались перейти к активным террористическим действиям.
Разоблачение этих групп стало возможным благодаря перестройке работы испанских спецслужб после терактов в Мадриде, большей координации между разведкой, полицией, жандармерией и судебными органами, а также благодаря сотрудничеству со спецслужбами зарубежных стран, в первую очередь США, говорит испанский следователь, ведущий специалист по борьбе с терроризмом Бальтасар Гарсон.
Единственный положительный опыт, который мы вынесли из событий 11 марта, это необходимость всем нам, упорно занятым борьбой с терроризмом, действовать в одном направлении, чего раньше не было.
Кстати, следователь Гарсон стоял у истоков борьбы с международным терроризмом в Испании. Сигналом к началу этой борьбы в стране послужили трагические события в США 11 сентября 2001 года, которые напомнили человечеству о новой зловещей угрозе. Уже в ноябре того же года здесь была обезврежена крупная террористическая сеть, которая в частности оказала помощь в организации нападения на США. Так именно она организовала в Испании за несколько месяцев до нападения совещание пилотов «Камикадзе». Сеть возглавлял некто Абу Дагдах, личный эмиссар Бен Ладена в Испании, говорит исследователь международного терроризма, автор книги на эту тему Хосе Мария Ридао.
После нападения на США в Испании было арестовано более 300 джихадистов. Но те, что остались на воле, по заданию Аль-Каиды принялись за организацию терактов.
Группа Дагдаха занималась в свое время бурной деятельностью. Свои радикальные взгляды она пропагандировала в мечетях, вербовала наемников для всемирного джихада, собирала деньги и открывала на них лагеря для подготовки террористов, к примеру, на территории Индонезии. Одновременно на территории Испании содержались конспиративные квартиры, на которых скрывались террористы, переправляемые из Северной Африки в Европу. Для них изготавливались фальшивые документы. Деятельность Дагдаха и его группы финансировалась непосредственно Бен Ладеном. Ну, а испанское общество долгое время к радикалам относилось терпимо, считая, что причиной всему озабоченность нищетой народов своих стран. Теперь этот имидж изменился, как и отношение испанского общества к подобной публике. Эдуард Пунсет, испанский политик и дипломат, исследователь проблем международного терроризма.
Мы раньше полагали, причем я имею в виду серьезных исследователей, что террористы представляли маргинальные слои населения, и что их действиями руководила ненависть к богатым и преуспевающим, возвращенная на нищете и бесправии. Теперь оказывается, что террористы – народ с образованием, часто с высшим, и большинство из них принадлежат к среднему и высшему классу. Эти деятели не совершают теракты, желая материальных благ себе и своим соотечественникам. Они действуют лишь в силу своей идеологии, в силу своих тоталитарных убеждений.
Между тем, представители испанских спецслужб уверены, что, несмотря на аресты, экстремисты будут по-прежнему пытаться совершать теракты в Испании, поскольку на этом настаивают лидеры Аль-Каиды.
Об изменении отношения общества к радикальным исламским течениям рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В Армении начинает выявляться состав нового правительства, и, воспользовавшись тем, что в стране появляется власть, Парламентская ассамблея Совета Европы обратилась к Еревану с призывом освободить заключенных, которые не совершили никаких преступлений во время протестов, провести расследование беспорядков, начать диалог с оппозицией и принять поправку к закону о массовых выступлениях. В противном случае Армения будет лишена права голоса на следующей сессии ПАСЕ этим летом. Вообще, международные организации довольно пристально следят за тем, что происходит с правами человека на Южном Кавказе. Об этом, кстати, свидетельствует и последний доклад Госдепартамента США по правам человека в мире. О том, в какую сторону развивается общественная ситуация в той или иной стране этого региона, разговор за круглым столом, который ведет мой коллега Ефим Фиштейн.
В бакинской студии находится директор Института мира и демократии госпожа Лейла Юнус. В ереванской студии ждет наших вопросов омбудсмен, то есть защитник прав человека Республики Армения Армен Арутюнян. А Грузию представляет глава Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцишвили. Я, пожалуй, начну с вопроса, который можно адресовать всем вам. Даже некоторые европейские правительства, задетые тем, как оценивает Госдепартамент положение в их странах, отреагировали на доклад раздраженно, мол, не вам нас учить. В духе анекдота из цикла «Армянское радио спрашивает». Если вы помните, там на упрек в несоблюдении прав человека «Армянское радио» ответило: «А у вас негров вешают». Примерно таким был, скажем, ответ Китая. Мол, в Соединенных Штатах от огнестрельного оружия погибает до 30 тысяч человек в год, так что расстрел нескольких десятков тибетцев на этом фоне вроде бы и разговора не заслуживает. Так вот, какой была официальная реакция на доклад в ваших странах? Ну, например, как не в анекдоте, а в жизни откликнулось на выводы доклада «Армянское радио»? Господин Арутюнян.
Ну, откровенно говоря, сказать, что вот такой официального ответа или реакции на это не было. Ну, были публикации в газетах, выступления общественных деятелей, но сказать, что это было очень рельефно отражено, я бы не сказал. Сегодня есть ряд других таких приоритетных вопросов, как-то это, скажем так, прошло мимо. И в смысле соглашения, и в смысле вот не вам нас учить, вот таких моментов не было.
Мне интересна и реакция Азербайджана. По этой стране доклад безжалостно констатирует: положение в области прав человека при нынешнем правительстве остается плохим, а в некоторых сферах продолжает ухудшаться. Это была буквальная цитата. Лейла Юнус, что на это сказали ваши власти?
Нужно понять, что наши власти хорошо понимают, что одно дело то, что пишется в отчете Госдепа, а совсем другое дело, что реально делается со стороны администрации Белого дома, ну, на протяжении многих лет администрации Буша. Несмотря на многочисленные нарушения этих прав человека, тем не менее, Ильхам Алиев, который, как замечено в этом отчете, был избран голосованием, которое не соответствовало международным стандартам демократических выборов, были серьезные нарушения в ходе парламентских выборов 2005 года. Тем не менее, после этих самых серьезных нарушений парламентских выборов он был личным гостем президента Буша. Поэтому наши власти прекрасно понимают, что пишем они, читаем мы, но, наверное, господину Бушу, президенту, это не читают. Но я бы хотела отметить то, что наибольше всех отреагировала общественность республики, представители гражданского общества, оппозиция, на следующую цитату этого отчета. Власти лишили граждан Азербайджана права на мирную смену власти. Вот одна эта фраза стоит, я думаю, всего отчета.
Спасибо, Лейла, мы к этому вернемся. На очереди Грузия, и здесь общая констатация доклада звучит двояко, с одной стороны и с другой стороны. В одних областях правительству удается добиться успеха, зато в других дела идут хуже, чем раньше. Как реагировало на критику американцев прозападное, в общем, правительство Грузии? Георгий Хуцишвили.
Вы знаете, в тех случаях, когда, значит, принимаются документы вот Госдепом и администрацией США вообще, которые, так сказать, вот однозначно хвалят, так сказать, и шаги грузинского руководства, то есть они тогда широко разрекламированы, они тогда широко дискутируются по телевидению и вообще в средствах массовой информации на этот раз. Но поскольку там была критика, это одна из причин, почему в центре внимания этот доклад не попал. Обычно у нас такие доклады раньше всегда как-то анализировались даже по основным каналам телевидения. Сейчас этого не было, потому что, с одной стороны, существовала какая-то вот такая внешняя причина для этого, которая заключается в том, что продолжается, значит, противостояние между властями и оппозицией, не удается добиться соглашения. Вот эти темы, они как-то перекрыли вот этот доклад. И поэтому он широкого освещения в средствах массовой информации, за исключением прессы, не получил. У нас самый свободный сегмент информационного пространства в Грузии – это пресса. И вот в прессе, конечно, это было, просматривалось, но вот реакции официальной почти не было на это.
Спасибо, Георгий Хуцишвили. Но будем конкретными, ведь при всех аналогиях по каждой стране имеются вполне конкретные претензии, которые свидетельствуют о неплохом знании реалий. В разделе об Азербайджане, например, есть вот именно тот упрек, который в своем вступлении Лейла Юнус и заметила. И он отсутствует, кстати, в грузинском разделе. Это упрек в том, что хотя в стране и зарегистрировано до 50 партий, но в политике господствует только одна правящая партия ЕНИ, это партия президента Ильхама Алиева. Приводятся и примеры нарушения гражданского права азербайджанцев на свободные выборы, на мирную смену власти. Это именно то, что вы сказали. И насколько оправдан этот упрек, Лейла Юнус?
Я бы вообще сказала, простите, коллеги из Грузии и Армении, что вообще на всем Южном Кавказе власти лишили граждан на мирную смену власти. И после распада Советского Союза практически на всех странах Южного Кавказа либо должна произойти революция, как это было в Грузии, революция рос, либо мятеж и захват власти, как это было в Азербайджане в 93-м году. А вот такого цивилизованного мирной смены власти нет. И как результат... Все другие демократические свободы гасятся. Я не буду говорить о такой политической свободе, как многопартийность, участие партии. Основополагающая свобода, записанная во всемирной демократии прав человека, право на жизнь, вот этого основополагающего права лишены наши граждане, когда они попадают, задерживаются сотрудниками правопорядка. В отчете указано в этой главе «Право на жизнь» всего несколько имен людей, которые погибли в результате пыток. Но, к сожалению, опять-таки, это не полные списки. Очень справедливо сказано и об отсутствии свободы собраний. Наконец, в отчете, как и 5-10 лет назад, зазвучало такое слово, как политзаключенные в Азербайджане. Отчет может быть рекомендательный, но если Госдепартамент США обладает полной информацией о массовых нарушениях прав человека и о том, что происходит узбекистанизация Азербайджана, неужели у нас должно произойти событие, равносильное Андижану 2005 года, чтобы изменилось отношение официального Вашингтона к официальному Баку?
Тот же самый упрек в невозможности свободного волеизъявления сделан и по адресу Армении. И там добавлено к нему многое, и незаконные задержания, и тюремные приговоры политическим противникам, и безнаказанность органов госбезопасности. Армен Арутюнян, вы омбудсмен, защитник прав человека. Вообще, распространяются ли ваши компетенции на подобное нарушение законности? Как относятся органы власти к вашим заявлениям или к вашей деятельности?
Ну, конечно, с большой критикой относятся, потому что мы в этом плане единственный институт, который, значит, имеет доступ к задержанным, и, значит, мы постоянно были в гуще этих событий, и иногда вот объективный подход очень осложнен сегодня в Армении, потому что очень крайностная ситуация, к сожалению, очень непримиримые позиции и участия оппозиции, и у властей друг к другу. И сложилась такая ситуация, когда объективная позиция все время критикуется с обеих сторон. Ну, наверное, это, так сказать, удел всех омбудсманов, тем более в постсоветских странах. Но, тем не менее, мы стараемся по возможности объективно вести свою работу, потому что считаем, что то рано или поздно и та, и другая сторона поймут, что это все-таки нет такого в обществе, чтобы кто-то прав полностью, а кто-то виноват, что это проблема, значит, всего общества, и нужно всем вместе заняться консолидацией общества и понять, что есть какие-то вопросы, которые можно решить только совместно. Конечно, тут есть проблемы и политической системы, вообще на постсоветском пространстве стоит проблема, значит, система противовесов иногда заменяется системой перевесов, и в этом плане, значит, голос оппозиции должен иметь возможность выйти на политическое пространство в парламенте через политический правовой механизм. Если этого нет, то эта часть оппозиции выходит на улицу. Но в то же время, значит, другой гомет решения, кроме правовых, тоже нет. Потому что если все будет сведено к политической конфронтации, к тупику, это тоже не путь решения. То есть каждая сторона должна найти в себе силы не искать проблемы в другой стороне, а проанализировать свои вопросы, свои проблемы и быть готовым к диалогу. Мы со своей стороны за это время, значит, посмотрели, значит, встретились где-то 60 задержанными, процесс идет, постоянно даем информацию, занимаемся контролированием, значит, процессуальных прав. Но, к сожалению, настолько ситуация в республике крайностно и, так сказать, как бы больше других оттенков нету, белое и черное, что иногда даже люди эмоционально, когда дают информацию или занимаются информацией, то как-то оказываются в ситуации той или иной стороны. То есть эмоции не позволяют им увидеть картину в целом. Это все-таки даже не столько южнокавказская, сколько постсоветская ситуация, и нужно, значит, самим выходить из этой ситуации.
Спасибо, Армен Арутюнян. Георгий Хуцишвили. На содержание грузинского раздела доклада, несомненно, повлияли события минувшей осени. Там очень много ссылок, там есть упоминания об убитом, о силовом разгоне демонстрации и так далее. Особо отмечены случаи применения пыток в местах заключения, широкое использование предварительного задержания, ужасные условия заключения. Неужели не произошло радикального улучшения ситуации с правами человека в вашей стране? Георгий.
Я бы не сказал, что радикальное улучшение у нас положения с правами человека. У нас есть определенное смягчение режима, которое проявляется в том, что появились социальные программы, появились определенные, предположим, поблажки, которые делаются уязвимым группам населения, которые никак не могли, так сказать, добиться правды до того, а сейчас, так сказать, их власти идут им навстречу, и, так сказать, некоторые вещи делаются. Но у людей есть сильное подозрение, что все это происходит в преддверии парламентских выборов. И как только в парламентских выборах правящая партия опять возьмет большинство, неизвестно, как потом повернется, значит, это дело, в какую сторону. И поэтому ожидание у людей, что это, значит, вот это временное потепление. Тот шок, который люди испытали в ноябре, он все еще, так сказать, присутствует в обществе. Очень хорошо то, что вот все эти вот факты отмечены в докладе, там есть и конкретные, так сказать, вот эти вот противоправные действия полиции и так далее, все это описывается. Совершенно, так сказать, полная картина всех этих событий, она отражена в докладе народного защитника Грузии, омбудсмена. Раз в год, так сказать, омбудсмен читает этот доклад на заседании парламента. На этот раз парламент отказался выслушать этот доклад и передал, так сказать, это право следующему парламенту, и то есть снял с себя ответственность за то, чтобы отвечать на больные вопросы.
Мне остается поблагодарить гостей наших за участие, напомнив их имена. Это Лейла Юнус из Баку, Армен Арутюнян из Еревана и Георгий Хуцишвили из Тбилиси.
Круглый стол о правах человека на Южном Кавказе в рамках передачи «Кавказский перекресток» был мой коллега Ефим Фиштейн. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стала ли смена руководства олимпийским строительством предупреждением о возможном срыве игр в Сочи? Об этом говорим с главным редактором журнала «Олимпийская панорама», членом пресс-комиссии МОК Александром Ратнером.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осколки и несколько пуль попали и в пятиэтажный жилой дом.
Экипаж воздушного судна имел достаточно большой опыт пилотирования подобных воздушных судов.
Если хотите купить лошадь, то это к нам.
Турецкая армия продолжает военные действия против курдских боевиков.
Я приехал как друг, как проповедник Слова Божьего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».